Глава вторая. Марракеш, Марокко, 1892 год. Маленькая девочка смотрела в окно экипажа на грязные оживленные улицы с их шумом, вонью, бедностью и смехом, и была уверена в одном — она умрет в этом месте. Ее послали сюда умирать. Она выросла в роскоши, в богатстве, а главное, в мире и покое, в огромном, стоявшем в пустыне дворце. Единственная дочь высокородного человека и его любимой жены, она получила имя Мириам в честь матери великого пророка и еще одно — Бахья, что означало «самое красивое». С раннего детства она не знала ничего, кроме любви и похвал. Спала в комнате, отделанной золотом, в постели из резной слоновой кости. Носила шелка, вытканные в Уарзазате, выкрашенные в Эссуаире охрой, индиго и мареной, и за большую цену доставленные из Ближнего Востока. Служанки одевали ее, купали, кормили, читали Коран, обучали музыке и поэзии, древней поэзии ее пустынных предков. Она была прекрасна не только лицом, но и душой. Милая, красивая и добрая. Ребенок, о котором мог мечтать любой благородный отец. Драгоценность, ценимая выше рубинов, аметистов и изумрудов, украшавших шеи и запястья всех четырех жен ее отца. Дворец с его прохладными тенистыми дворами, фонтанами и птичьим пением, блюдами засахаренного миндаля и серебряными чайниками сладкого чая с мятой заключал в себе весь мир Мириам. Место наслаждения и покоя, где она играла с братьями и сестрами. Защищенная от безжалостного солнца пустыни и других жизненных опасностей толстыми каменными стенами. Если бы не одно неожиданное ужасное событие, Мириам, вне всякого сомнения, провела бы остаток дней в этой благословенной, позолоченной тюрьме. Но ее идиллическое детство закончилось в 10 лет. Резко и бесповоротно. Лейла Бахья, мать Мириам, сбежала от мужа с другим мужчиной. Как-то ночью исчезла в пустыне, и ее так и не нашли. Абдулла, отец Мириам, был хорошим и благородным человеком, но измена Лейлы подкосила его. Он все больше замыкался в себе и перестал заниматься хозяйством. Тогда на сцену вышли остальные жены, вечно ревнующие к Лейле, которая была моложе и красивее. Кроме того, Абдулла всегда любил Мириам больше других детей, поэтому было решено избавиться от девчонки. Подстрекаемые Римой, амбициозной первой женой, они постоянно приставали к мужу, уговаривая его отослать ребенка. «Она вырастет такой же змеей, как ее мать, и всех нас погубит. Она слишком похожа на нее. Я уже видела, как она строит глазки молодым слугам и даже Касиму, собственному брату». Наконец, слишком ослабев, чтобы сопротивляться, и слишком убитый горем, чтобы смотреть в лицо любимой дочери, тем более, что Мириам была копией Лейлы, вплоть до мягкого изгиба густых ресниц, Абдулла поддался требованиям Римы и решил отослать Мириам к Сулейману, одному из своих братьев, богатому торговцу тканями в Марракеше. Девочка плакала, когда экипаж выезжал из ворот дворца, оставляя позади единственный дом, который она знала. Впереди простирались пески пустыни, казавшиеся бесконечными. Унылые, но красивые холсты оранжевого с желтым переливались оттенками от темной ржавчины до бледной пахты. До города было 3 дня езды, и пока не показались стены древних укреплений, им встречались только шатры кочевников и торговые караваны, устало бредущие сквозь пустоту. Мириам уже начала задаваться вопросом, доберутся ли они когда-нибудь до города, существует ли он вообще, или это коварный план жен ее отца, чтобы избавиться от нее навек, оставить в пустыне, как преступников из стихов, которые ей читала мама. Но вдруг она оказалась здесь, в этом муравейнике, где смешались красота и уродство, среди минаретов и трущоб, роскоши и нищеты, богачей и прокаженных. «Вот он, конец света», — думал перепуганный ребенок, оглушенный шумом и стуком по стенам экипажа, кулаков торговцев, пытавшихся продать фиги, кумин или уродливых деревянных кукол. «Эта толпа меня убьет!» Но Мириам выжила. 20 минут спустя она уже сидела в одной из многочисленных комнат богатого дома дяди, расположенного недалеко от базара, и пила свой любимый сладкий чай с мятой, а ее руки и ноги мыли в розовой воде. Наконец в комнату ввалился маленький круглый человечек с самым зычным и громким голосом, который Мириам когда-либо слышала. Улыбаясь, он подхватил ее на руки и принялся осыпать поцелуями.
«Добро пожаловать, дорогая девочка!» — гремел он. «Дочь Абдулы? Так-так-так! Добро пожаловать, роза пустыни! Добро пожаловать и желаю тебе процветания и благополучия в моем скромном доме!»
На самом деле, дом дяди Сулеймана трудно было назвать скромным. Хотя и меньше, чем отцовский дворец, он был настоящей пещерой Али-Бабы в смысле богатства, красоты и утонченности. Дела Сулеймана шли прекрасно, и Мириам действительно блаженствовала здесь. Холостой и бездетный дядя был очень благодарен старшему брату Абдуле за столь бесценный дар. Если только это было возможно, он любил Мириам больше ее настоящих родителей. Только любовь эта приняла другие формы. В то время как Абдулла и Лейла защищали дочь от опасностей внешнего мира, Сулейман поощрял стремление Мириам наслаждаться его прелестями. Конечно, она никогда не покидала дом без сопровождения, стража следовала за ней повсюду. Но под их внимательными взорами она свободно бродила по красочным бурлящим переулкам базара. Здесь запахи, звуки и зрелища, о которых она читала в книгах, таинственным образом оживали. Марракеш был восхитительным впечатлением в полном смысле этого слова. Живой, дышащий, пульсирующий город, наполнявший безмятежную душу Мириам волнением, любопытством и своеобразным голодом. Она росла, становясь с каждым годом все прекраснее, и также росла ее любовь к городу, усиливаясь до такой степени, что даже предложение провести несколько недель на побережье вызывало у нее нетерпеливое раздражение. «Но почему мы должны ехать, дядя?» Сулейман рассмеялся раскатисто и добродушно.
«Ты так расстраиваешься, дорогая, словно тебя ждет наказание. Эсауира прекрасна, и, кроме того, никто не хочет оставаться в Марракеше в разгар лета».
«Я хочу».
«Вздор! Жара просто невыносима».
«Я могу ее вынести, дядя, только не заставляй меня уезжать, умоляю. Я буду заниматься в 2 раза больше, если ты позволишь мне остаться».
«В 2 раза больше? Но ты вообще не хочешь заниматься. 0, помноженный на 2, дает 0».
Но Мириам всегда добивалась того, чего хотела, и дядя сдался. Он поедет к морю на 2 недели, а племянница останется с охраной и гувернанткой. Позже Джибрил будет вспоминать это как момент, с которого началась его жизнь, и момент, когда она закончилась. 16-летний сын главного надсмотрщика Сулеймана, Джибрил, был счастливым, беспечным мальчишкой, без всяких забот и проблем. Симпатичный, с курчавыми каштановыми волосами и широкой улыбкой, он был еще и способным учеником и особенно преуспевал в математике. Отец питал тайные надежды на то, что Джибрил в один прекрасный день станет основателем собственной бизнес-империи. Почему нет? В Марокко приезжали деловые люди со всего мира, укреплялись торговые связи, не то что в его время. Мальчик может иметь у своих ног целый мир, если захочет, блестящее, многообещающее будущее, если пожелает.